А что 5 лет назад? Борис Тимофеевич прикидывался непонятливым. Тогда не было ни самосвалов, ни челюстных погрузчиков. Краза твоего не было, на который ты по 30, по 40 кубов за раз грузишь. Опять 25. Ты тогда водку на гору за свои деньги не возил из-за ради плана. Ты вот что вспомни. Наш план выполнять — дело нехитрое. Ему агрономия не нужна. Нехитрое. Уж кто-кто, а он, съевший ни одну собаку, ни одной породы на плане, жизнь свою отдавший плану, среди ночи просыпающийся от страха за план, как чумы, боящиеся последних чисел месяца, когда в такой сложной технологии, какая и не снилась пшенице, возревал план. Уж он-то знал, что дело это не только хитрое, но и требующее много чего сверх всякой хитрости. Объяснить все это было нельзя. И он с тайной обидой говорил: «Тебя бы в мою шкуру! Не хочу! Мне и в своей тяжко!» Афоня Бронников, егоровский мужик, работающий на трелевочном тракторе, держался другого резона. «Что ты, Иван Петрович, кипятишься?» — с укоризненной улыбкой на широком и твердом кержатском лице увещевал он. «Кому ты что докажешь? Я так считаю. Я работаю честно, живу честно, не ворую, не ловчу, и хватит. У кого глаза есть, тот видит, как я живу и как другие живут. Кто куда расположен, туда и пойдет. Наше дело — жить правильно, пример жизнью подавать и не загонять палкой в свою отару. От палки толку не будет». «Да ведь опоздали, опоздали с примером-то, поздно. Ничего не поздно». Но Иван Петрович был устроен по-другому. Под ежедневным давлением в нем словно бы сжималась и сжималась какая-то пружина и доходила до такой упругости и закрученности, что выдерживать ее становилось невмоготу. Иван Петрович, не однажды дававший за рог молчать, доказывавший себе, что молчание — это тоже метод действия и убеждения, Иван Петрович опять поднимался и, западая голосом, страшно нервничая и ненавидя себя, начинал говорить, понимая напрасно. Еще до архаровцев, сбившихся вокруг Сашки Девятого, еще до них было. Пришел утром Иван Петрович в гараж, а на его кразе соединительные тормозные шланги к прицепу изрублены. «Накость, значит, выкуси, продоискатель Плюшевый!» Это ему однажды было сказано. «Что ты как Мишка Плюшевый, которому 2 слова ввинтили? Хорошо, нехорошо, хорошо, нехорошо. Ты сам кумекай маленько». Стало быть, и хорошо, нехорошо. Быть стало и нехорошо, хорошо. Поневоле зарапортуешься, заблудишься в 2 словах. Глава 10. Из первого продовольственного склада огонь вытеснили полностью, перешли во второй. Хорошо еще, что над ним, над вторым, была сбита крыша, это придержало огонь. Он вжигался от правого и дальнего верхнего угла и через потолочный настил. Когда Иван Петрович в первый раз заскочил сюда, тут тоже было накалено и дымно, но все-таки без огня сносно. Помещение изнутри держалось еще о 4 стенах. Здесь оказалось на удивление людно. Здесь весело кричали и перекликались. Стоял сплошной звон и бряк. Иван Петрович не вдруг разглядел организованную цепочку, по которой передавались ящики с неходовым товаром с водкой. В цепочке стояли и свои, и архаровцы. Потоптавшись растерянно и прихватив 1 ящик, чтобы не с пустыми руками, Иван Петрович выбежал обратно, уверенный, что этому товару не дадут пропасть и без него. На воздухе его обдало каленым заревом сверху, и донеслись откуда-то крики Вали-кладовщицы, требующей и умоляющей вынести растительное масло. Валя кричала, что его, растительного масла, до осени не полагается. Выбрали все, и Иван Петрович, повороченный этими словами обратно с дурной головы, не мог припомнить, что теперь зима или лето. И выскакивал на 1 секунду, а из правого угла уже пробивался огонь. Пробивался с ревущим пыханием огонь, еще веселей и отрывистей раздавались голоса из цепочки, густо позвякивали бутылки, но был и еще один повторяющийся звук в этом месиве звуков, будто что-то мелодично выщелкивало или сухо взбулькивало. Взбулькивало или выщелкивало с тоненькими подголосками. Иван Петрович приступом направился к раскаленной стене. Откуда они раздавались? И возле ящиков с заграничным вином догадался, что это было. Из бутылок выстреливало пробки. До подголосков он не стал доискиваться, решив, что происходят они, вероятнее всего, от такого же салюта из посудинок с тройным одеколоном или от чего-нибудь в этом же роде. С некоторых пор тройной одеколон перешел в разряд продовольственных товаров. Им сдабривали сухое венгерское или болгарское вино, которое в своем собственном вкусе отвергалось мужиками как чересчур кислое и незабористое. Иван Петрович искал растительное масло в бутылках, а оно оказалось в железной бочке. Он с трудом, обжигая руки, повалил ее, огромную, с раздутыми боками, побывавшую не в одной переделке, но выкатить не мог. Под его усилиями она только раскачивалась. Он заторопился к цепочке и, не вглядываясь и не выбирая, выхватил из нее первое попавшееся звено. Оно обратилось тем самым парнем, вместе с которым сбивали крышу и который принес наверх известие о найденном мотоцикле «Урал». От парня пахнуло кипяченой водкой. Ничего не понимая и не сопротивляясь, он запрыгал вслед за Иваном Петровичем. Вдвоем, где руками, где ногами, они выкатили бочку. «Там еще одна! Иван Петрович, там еще одна!» — закричала Валя кудовщица и кинулась показывать. «Вон там она, вон там!» Иван Петрович придержал Валю и подтолкнул от двери наружу. Ей тут с ее материальной заинтересованностью, которая могла оказаться сильнее здравого смысла, делать было нечего. Незачем ей видеть, что тут происходит. Иван Петрович в секунду потерял напарника, с которым выкатывали бочку. Тот, конечно, не мешкая, встал в строй. Пытаясь отыскать его, Иван Петрович заметил, что по цепи передаются не одни только ящики, но и раскупоренные бутылки, взблескивающие под огнем, как электрические фонарики. «Ходом, ходом!» — начинал один, смаху откидывая соседу ящик, и цепь подхватывала. «Ходом, ходом!» «Ходом, ходом!» — взмывала над запрокинутой головой бутылка. «Ходом, ходом!» Но и огонь шел ходом. Ворвавшись внутрь, он завладел половиной задней стены, перекинулся на потолок, откуда в каком-то своем ритме вымахивал вниз длинными ухающими языками. Все трудней становилось дышать. Это было уже не дыхание и не воздух, которым дышать, а быстрое и беспорядочное хватание выгоревшей пустоты. Кто-то, и не разобрать было, мужик или баба, тревожно звал оголенным и рвущимся голосом. «Петька! Петька, ты здесь? Ты где?» «Мы твоим Петькой закусили!» — крикнули из цепи. И этот голос показался обгоревшим, проволочным, протолкнувшим сквозь жар одни слова. И опять Иван Петрович уронил бочку с маслом, более аккуратную, чем первая, и, казалось, послушную, опять пытался катить в одиночку. Кто-то помог ему. Уже когда выехали, Валя-кладовщица, встречавшая бочку, запричитала и ударилась в рев. Бочка была без пробки. Иван Петрович оглушенно смотрел то на извивающийся из склада след масла, то на Валю, которая убивалась так, будто 2-3 литра пролитого масла – самая большая для нее сегодня потеря. Ивана Петровича подхватил сбоку Афоня Бронников. Быстро шагая прочь от огня в левый угол двора и увлекая за собой Ивана Петровича, Афоня объяснял. «Муку надо убирать, Иван Петрович, пока не поздно». «Это все», — он сделал пренебрежительную отмашку назад, где горело. «А без муки останемся? Без муки нельзя». Из третьего склада ребятишки и бабы выносили банки со сгущенным молоком, коробки с какими-то маленькими, совсем игрушечными баночками, что-то в аккуратных, перетянутых металлическими лентами коробках.